Любимец Казагереев Ахмед Челебей, присланный к царю с союзную грамотою, требовал от него клятвы в верном исполнении взаимных условий. Борис взял в руки книгу, без сомнения не Евангелие, и сказал: «Обещаю искреннее дружество Казагерею, вот моя большая присяга». Не хотел ни целовать креста, ни показать всей книги Челебию, коего уверяли, что государь российский из особенной любви к хану изустно произнес священное обязательство союза и что договоры с иными венценосцами утверждаются только боярским словом. Так Борис, вопреки древнему обыкновению, уклонился от бесполезного унижения святыни в делах с варварами, уважающими одну корысть и силу. Честил хана умеренными дарами, а всего более надеялся на войско, готовое для защиты юго-восточных пределов России, и сохранил их спокойствие. Были взаимные досады, однако ж без всяких неприятельских действий. В 1603 году Казыгерей с гневом выслал из Тавриды нового посла государева, князя Борятинского, за то, что он не хотел удержать донских казаков от впадения в Карасанский улус, ответствуя грубо: «У вас есть сабля, а мое дело сноситься только с ханом, не с ворами-казаками». Но сей случай не произвел разрыва. Хан жаловался без угроз и подтвердил обязательство умереть нашим другом, опасаясь тогда султана и думая найти защитника в Борисе. В делах с Литвою и с Швецией Борис также старался возвысить достоинство России, пользуясь случаем и временем. Сигизмунд, именем еще король Швеции, уже воевал с ее правителем, дядей своим, герцогом Карлом, и склонил вельможных панов к участию все междоусобии, уступив их отечеству Эстонию. В таких благоприятных для нас обстоятельствах Литва домогалась прочного мира, а Швеция – союза с Россией. Борис же, изъявляя готовность к тому и к другому, вымышлял легкий способ взять у них, что было нашим, и что мы уступили им невольно. Древние орденские владения, о коих столько жалел Иоанн, жалела и Россия, купив онные долговременными кровавыми трудами и за ничто отдав властолюбивым иноземцам. Мы упоминали о сыне шведского короля Эрика, изгнаннике Густаве. Скитаясь из земли в землю, он жил несколько времени в Торне, скудным жалованием брата своего Сигизмунда, и решился в 1599 году искать счастье в нашем отечестве, куда звали его и Феодор, и Борис, предлагая ему не только временное убежище, но и знатное поместье или удел. На границе, в Новигороде, в Твери, ждали Густава сановники царские с приветствиями и дарами. Одели в золото и в бархат, ввезли в Москву на богатой колеснице, представили государю в самом пышном собрании двора. Поцеловав руку у Бориса и юного Феодора, Густав произнес речь, зная славянский язык, сел на золотом изголовье, обедал у царя за столом особенным, имея особенного крайчего и чашника. Ему дали огромный дом, чиновников и слуг, множество драгоценных сосудов и чаш из кладовых царских. Наконец, удел калужский, три города с властями для дохода. Одним словом, после Борисова семейства Густав казался первым человеком в России, ежедневно ласкаемый и даримый. Он имел достоинство, душевное благородство, искренность, сведения редкие в науках, особенно в химии, так что заслужил имя второго Феофраста Парацельса. Знал языки, кроме шведского и славянского, итальянский, немецкий, французский. Много видел в свете, с умом любопытным и говорил приятно. Но не сии достоинства и знания было виною царской к нему милости. Борис мыслил употребить его в орудие политики как второго Магнуса, желая иметь в нем страшилище для Сигизмунда и Карла. Обольстил Густава надеждою быть властителем Ливонии с помощью России и хитро приступил к делу, чтобы обольстить и Ливонию. Еще многие сановники дерптские и нарвские жили в Москве с женами и детьми в неволе сносной, однако ж горестной для них, лишенных отечества и состояния. Борис дал им свободу с условием, чтобы они присягнули ему в верности неизменной, ездили куда хотят, в Ригу, в Литву, в Германию для торговли, но везде были его усердными слугами, наблюдали, выведывали важное для России и тайно доносили о том печатнику Щелкалову. Сии люди, некогда купцы богатые, уже не имели денег. Царь велел им раздать до 25 тысяч нынешних рублей серебряных, чтобы они тем ревностнее служили России и преклоняли к ней своих единоземцев. Зная неудовольствие жителей рижских и других ливонцев, утесняемых правительством и в гражданской жизни, и в богослужении, царь велел тайно сказать им, что если хотят они спасти вольность свою и веру отцов, если ужасаются мысли рабствовать всегда под тяжким игом Литвы и сделаться папистами или иезуитами, то щит России над ними, а меч ее над их утеснителями, что сильнейший из венценосцев, равно славный и мудростью, и человеколюбием, желает быть отцом более, нежели государем Ливонии, и ждет депутатов из Риги, Дерпта и Нарвы для заключения условий, которые будут утверждены присягою бояр, что свобода, законы и вера останутся там неприкосновенными под его верховную властью. В то же время воеводы псковские должны были искусно разгласить в Ливонии, что Густав, столь милостиво принятый царем, немедленно вступит в ее пределы с нашим войском, дабы изгнать поляков, шведов и господствовать в ней с правом наследственного державца, но с обязанностью российского присяжника. Сам Густав писал к герцогу Карлу: «Европе известна бедственная судьба моего родителя, а тебе известны ее виновники и мои гонители. Оставляю месть Богу. Ныне я в тихом и безбоязненном пристанище у великого монарха, милостивого к несчастным державного племени. Здесь могу быть полезен нашему любезному отечеству, если ты уступишь мне Эстонию, угрожаемую Сигизмундовым властолюбием. С помощью Божию и царскую буду не только стоять за города ее, но возьму и всю Ливонию, мою законную отчину». Заметим, что о сём письме не упоминается в наших переговорах с Швецией. Оно едва ли было доставлено герцогу. Сочиненное, как вероятно, в приказе московском, ходило единственно в списках из рук в руки между ливонскими гражданами, чтобы волновать их умы в пользу Борисова замысла. Так мы хитрили, будучи в перемирии с Литвою и в мире с Швецией. Но сия хитрость, не чуждое коварство, осталась бесплодную от трех причин. Первое. Ливонцы издревле страшились и не любили России. Помнили историю Магнуса и видели еще следы Иоаннова свирепства в их отечестве. Слушали наши обещания и не верили. Только некоторые из нарвских жителей, тайно сносясь с Борисом, умышляли сдать ему сей город. Но облеченные все измене были казнены всенародно. Второе. Мы имели лазутчиков, а Сигизмунд и Карл — войско в Ливонии. Могла ли она, если бы и хотела, думать о посольстве в Москву? Густав лишился милости Бориса, который думал женить его на царевне Ксении с условием, чтобы он исповедовал одну веру с нею. Но Густав не согласился изменить своему закону, не оставить любовницы, привезенной им с собою из Данцига, не хотел быть, как пишут, и слепым орудием нашей политики ко вреду Швеции. Требовал отпуска и, разгоряченный вином, в присутствии Борисова медика Фидлера грозился зажечь Москву, если не дадут ему свободы выехать из России. Фидлер сказал о том боярину Семену Годунову, а боярин царю, который, в гневе отняв у неблагодарного и сокровища, и города, велел держать его под стражей в доме. Однако ж скоро умилостивился и дал ему вместо Калуги разоренный Углич. Густав в 1601 году снова был у царя, но уже не обедал с ним. Удалился в свое поместье и там, среди печальных развалин, спокойно занимался химией до конца Борисовой жизни. Неволею перевезенный тогда в Ярославль, а после в Кашин, сей несчастный принц умер в 1607 году, жалуясь на ветреность той женщины, которой он пожертвовал блестящую долю в России. Уединенную могилу его в прекрасной березовой роще на берегу Кашинки видели знаменитый шведский военачальник Иаков де Лагарди и посланник Карла IX Петрий в царствовании Шуйского.